Доброе утро, дорогие слушатели Видорадио. Приветствую вас на наших интернет-волнах. Меня зовут Анна, и сегодня у нас в гостях Дина Корзун, актриса кино и театра, лауреат премии Киноакадемии Ника за фильм «Страна глухих», лауреат европейских и американских кинопремий, и при этом жена и мама троих детей. И мы приглашаем вас в мастерскую женского счастья, где в ближайший час наши гости поделятся секретами, как построить счастливые отношения и как женщине обрести баланс. Пожалуйста, присылайте все интересующие вас вопросы нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу прекрасную гостью. Доброе утро, Дина.
Доброе утро.
Очень радостно встречать вас в нашем прямом эфире. Спасибо большое, что пришли к нам. И тема такая удивительная, о которой можно говорить бесконечно, потому что у каждой женщины свой опыт, свой инструмент, свой способ найти счастье. И вот слушая реализованных женщин, которые нашли свое предназначение, которые счастливы в семье, совмещают успешно эти роли, каждая наша слушательница тоже может найти свой собственный путь, свой собственный секрет счастья. Поэтому я лично очень ценю такие прямые эфиры и благодарю вас за эту возможность пообщаться.
Спасибо. Мне тоже очень радостно встречаться с людьми и говорить на такие важные и, в общем-то, сокровенные темы, потому что в разговоре, в отношениях, в диалоге всегда мы узнаем что-нибудь новое и полезное.
Это абсолютно истина. И, наверное, начать я хотела наш диалог о женском счастье с такого достаточно личного вопроса, касающегося вас. Вот вы наверняка чувствовали себя счастливой женщиной и чувствуете, а с чем это связано? Это связано с какими-то особыми событиями в жизни или это такое состояние, к которому нужно прийти и его испытывать постоянно?
Вы правы. Чувствовала себя счастливой и чувствую всегда по-разному. Мне вот совсем недавно исполнилось вот полвека, 50 лет. И я смотрю назад иногда и понимаю, что я прожила ну просто несколько жизней за этот срок. И изменялось сознание, изменялось отношение к людям, к себе, к жизни. И, наверное, и ценности жизненные изменялись. И, соответственно, я чувствовала себя счастливой совершенно по-разному. Мне кажется, я прошла некоторые как бы ступени. И если в самом начале жизненного пути счастье доставляли какие-то материальные радости и удовольствия, хотелось быть признанной, любимой, уважаемой. То есть мое счастье зависело от чего-то вне меня, снаружи. Хотелось, наверное, я так вспоминаю, мы с мамой жили в коммунальной квартире в городе Смоленске на окраине города. Очень скромно, потому что мою маму, в общем-то, никто не поддерживал. Она рано развелась с моим отцом, рано она уехала из семьи и, в общем-то, работала на себя и сама меня поднимала. Надеяться было не на кого. Поэтому счастьем казалось, не знаю, какой-то более вкусный обед или даже там поездка куда-то в интересные города, просто изменение горизонта. Потом, гораздо уже позднее, когда я уехала в Москву учиться и стала актрисой, моя карьера очень успешно и совершенно неожиданно и быстро начала развиваться, буквально, как мне казалось, по вертикали, как ракета, без взлета. Без, я имею в виду, без набора по горизонтали, да, по диагонали как-то относительно земли, просто так сразу, раз и вверх. Это тоже было неожиданно, и тогда счастьем казалось вот такие вещи. Ой, как интересно, оказывается, жизнь имеет другие горизонты, другие возможности. А потом я вышла замуж за гражданина Швейцарии и Бельгии, моего мужа. Мы вместе уже 26-й год. Мы жили в Лондоне, мы живем сейчас в Швейцарии. Я видела, встречала очень много интересных людей. И вы знаете, пройдя этот удивительный путь, я понимаю, что счастье на самом деле оно не требует никаких внешних доказательств. Потому что это внутренняя категория нашего сердца. Несмотря на то, что в моей жизни так все казалось бы внешне удивительно и просто стопроцентно классно, замечательно, успешно, все равно было полно интересных испытаний, obstacles, препятствий, проходя которые, мне нужно было становиться другим человеком, который вели к трансформации. Мне нравится тот путь, который я выбрала, а он в какой-то момент стал путем внутренней трансформации себя, то есть не бороться с внешними ветряными мельницами, не менять мир под себя, знаете, как в этой песне. Пусть этот мир прогнется про нас. Мне кажется, это девиз юношеского максимализма, ну и такого, в общем-то, незрелого духовного сознания. Когда мы меняем мир и думаем, сейчас мы тут все изменим вокруг, и все станут счастливыми, и мир станет лучше, это работает только, если ты можешь подмести улицу, вымыть подъезд, помочь тому, кому сейчас нужна именно твоя помощь. Все это зависит от тебя. А если мы хотим изменить других людей или другие страны к лучшему, поменять менталитет человечества, тут все равно нужно начинать с себя. И к этому пониманию я пришла гораздо позднее, и теперь я понимаю, что счастье, оно не требует внешних, знаете, больших изменений. Может, ничего не измениться у человека, может, напротив, измениться все в худшую сторону, но все равно, во что бы то ни стало, можно сохранять внутренний баланс, внутреннюю связь со своим счастьем. Для меня это связь с источником. И так было не всегда, потому что я вот из семьи атеистической, и моя мама, и моя бабушка, они верили скорее в социальную справедливость, там, в коммунистическую партию. Это тогда, вы знаете, в Советском Союзе был девиз «один за всех, все для одного». То есть каждый человек должен был работать на благо страны. В общем-то, в этом ничего плохого нет. И действительно, это классная позиция служения, когда ты занят тем, что отдаешь то, что у тебя есть, твои возможности, таланты, силы, прикладываешь достижение каких-то красивых целей. Это здорово. Всем от этого радостнее, всем от этого лучше. Но единственное, что тогда не работало, потому что это работало не для всех. Вот только те, кто были наверху и правили страной, они сами не жили по этому принципу, и вот он не сработал. А на самом деле это, мне кажется, замечательная возможность. Вообще я мечтаю, что когда-нибудь мои дети, может быть, будут жить в стране, или мои внуки, где и люди, которые стоят во главе государства, сами живут по этому принципу, работая на благо общества, на благо людей. Я вот такой идеалист. Я думаю, это и было залогом моего такого выживания и продвижения по жизни. Я всегда оставалась все равно верной идеалистическим принципам добра, справедливости, света и любви. Ну и старалась черпать внутри, в моем сердце, силы для того, чтобы идти дальше, потому что, конечно же, как и у всех, в моей жизни были и предательства, и ошибки, и падения, и испытания. Но я всегда жила по принципу, что в этом нужно чему-то научиться, в этом нужно черпать мудрость, внутреннюю силу. Я абсолютно уверена, что в испытаниях есть скрытый источник нашей внутренней силы. То есть, где самый-самый страшный страх, туда обязательно нужно заглянуть и зайти. Потому что там есть за этим страхом спрятаны на полочке, на секретной, ответы на важные жизненные вопросы. И там же спрятан такой конвертик, который ты открываешь, а там тебе сказано, что нужно делать дальше. И это такой, жизнь такая большая игра, такой квест. И Шекспир еще говорил, это театр, это игра. Ну, здесь играют силы гораздо сильнее и выше нас. А мы, если им доверяем, доверяем с любовью, доверяем радостно, несмотря на все лишения, которые, может быть, нам иногда приходится, с которыми сталкиваться приходится, все равно выигрываем. Вот такой длинный ответ. Спасибо, что послушали.
Спасибо вам за этот путь, за важные принципы, о которых вы сказали. Всегда будь идеалистом, всегда стремиться вот к этому свету, чистоте, правде. Это очень важно, чтобы у нас в жизни был такой ориентир, потому что он вечный и он стабильный. И вы упомянули о важности внутреннего баланса. А вот для вас это баланс чего и чего? То есть между чем этот баланс?
Он всегда между внешним миром и внутренним. Баланс такое сложное вот достижение, такая ценность, к которой мы стремимся, и мы будем ее иметь всего лишь миг, ну, ненадолго. Вообще в материальном мире баланс невозможен постоянный. Здесь все меняется, это изменчивый мир. Нам кажется, смотрим в окно, нет ветра, все не шелохнется. Но это не совсем так. Постоянно даже внутри нашего организма существует движение. Броуновское движение, да, бактерий, двигаются вирусы, с невероятной скоростью продвигаются кровеносные тельца по своим каналам. Там же целая вселенная. Вселенная. Там пульсирует сердце, там происходит атомная реакция расщепления веществ в нашем желудке. Что происходит в нашем сознании, в мозгу, это вообще трудно описать. Постоянно происходят какие-то связи, вспышки, вспышки мыслей. Атомы работают с невероятной световой скоростью. Вокруг ядра двигаются электроны, если уж совсем идти на микроуровень. И то же самое вокруг нас. Макровселенная и космос, все двигается, вибрирует. Поэтому о каком же балансе говорить? Но, однако, в космосе тоже есть хоть какой-никакой порядок. Там все не рушится, планеты не сталкиваются. Даже в этом движении есть порядок, нет хаоса. И внутри нас, в общем-то, мы не разлетаемся на атомы. Что-то все это соединяет. На мой взгляд, это любовь — это какой-то разум, это какая-то высшая мысль, потому что меня всегда восхищает этот сложный, сложный мир и на микроуровне, и на макроуровне. Если заглянуть в биологию или в физику, да или даже в математику, которая описывает эту материальную вселенную, это чудо. Я абсолютно уверена, что мир — это какой-то абсолютный разум. Более того, уже вот к своим годам я поняла, что мир — это не просто разум, но это даже и личность. И с ним нужно общаться. Это очень обогащает жизнь. Баланс, если возвращаться все-таки к попытке, в чем же он? Мне кажется, это нужно научиться принимать мир такой, какой он есть. Принятие в его движении. В его изменчивости, просто довериться, что все это правильно, так оно и должно быть, так оно было задумано. И сохранять нужно спокойствие и контроль ума и приятие внутри. А снаружи ничего не удержать. А снаружи все будет происходить по высшим законам. Смена сезонов года, все равно через какие-то трудности нам придется проходить, столкнуться и со старением, и со смертью. Ну, ничего нельзя списать со счетов. Все это будет. И закрываться, прятаться не стоит. В этом нет мудрости, в этом нет силы, нет жизни. Баланс, он внутри. Знаете, нужно представить, вот, как говорится, око урагана, когда все вокруг метет и движется, внутри этого урагана там невероятное вселенское спокойствие. Вот нужно всегда себе напоминать именно вот об этой позиции. Она должна быть в сердце. И весь ум должен быть погружен в сердце. Чаще всего в современной жизни и в большом городе мы живем умом. Ум у нас такой обеспокоенный, тревожный. Вот лично я женщина, я актриса. И я по природе еще такой огненный человек. У меня очень неспокойный ум. Поэтому то, о чем я сейчас говорю, это для меня актуально. И я постоянно себе об этом напоминаю. Что выжить в этом мире можно только возвращая ум в сердце. Вот только, как только мы начинаем беспокоиться чрезмерно, в этот же сразу момент нужно вдох-выдох и в сердце. А я доверяю жизни. Лично я еще доверяю Богу. Доверять ему меня научил он сам. То есть ни мама, ни бабушка, этого в нашей традиции не было. В нашей семейной традиции было, напротив, такая уверенность, что нужно жить ради других, нельзя быть эгоистом, это очень хорошая традиция. Нужно служить обществу, нужно отдавать все самое лучшее. Моя мама была депутатом районного совета, и я помню, маленькая тоже, мы ходили с ней по домам, разговаривали с людьми, она там все записывала об их нуждах. Она всегда беспокоилась и, в общем-то, работала для того, чтобы наш район был чище, лучше, защищеннее, помогала людям. Этому я научилась у нее. Моя бабушка жила и работала точно так же. Тоже была и депутатом, и она была руководителем на большой должности. Всю жизнь она прошла, всю свою молодость она, в общем-то, провела на войне. С самого начала войны она ушла связисткой и тащила провод на самый фронт. То есть это очень тяжело, до 45-го года. Дошла практически до Берлина. Как она не погибла, тоже чудеса. Мне кажется, что это все какая-то защита Всевышнего, им необходимо, нужно было пройти вот этот опыт жизненный, служение, самоотдачи. Этим они поделились со мной, это мне помогло потом и в актерской карьере. Потому что этот накопленный их такой человеческий опыт, умение сконцентрироваться и отдавать, мне очень помог. Вообще театр, кино, они требуют мобилизации и самоотдачи. Поэтому у меня это легко получалось. Спасибо моей маме и бабушке, которые накопили этот человеческий опыт. И у меня всегда была связь внутренняя, сердечная с кем-то, кто невидим и выше всего, что я могу знать, видеть, чувствовать. Мы называем это совестью, интуицией. Интуиция — это голос сердца, да? Иной раз мы делаем что-то плохое, а внутри прям так, прям все что-то громко, настойчиво нам повторяет. Не надо этого делать, нехорошо это. Вот меня тоже так воспитали, что этот голос очень громко всегда звучал, я его слышала, прислушивалась. И, в общем-то, он не только меня останавливал в какие-то ошибочные моменты, но точно так же и подсказывал, когда нужно что-то делать. Ну, то есть интуиция очень сильная, как мне казалось, всегда. Мне повезло. Я это назвала интуицией, а на самом деле это вот голос жизни, самой жизни, Вселенной. Потому что вот как ученые говорят, вот это квантовое пространство струн соединенное, то есть можно подумать на одном на краю планеты, а на другом он отзовется. Точно так же ученые могут одновременно в совершенно разных странах мира задуматься об одном и том же ответе на какой-то важный, сложный научный вопрос и получить ответ. Вот точно та же сила звучала в моем сердце и подсказывала мне, куда идти, с кем дружить, что делать. И это было просто восхитительно. Если раньше я так иногда говорила, ну, послушай, причем обращалась как к знакомому, к другу, я-то экзамен по математике не сдам. Совершенно точно. Вот я чувствую, что не сдам. Математика не моя сила. И помогай, пожалуйста. Потому что если в аттестате будет некрасивые отметки, никому неприятно. Моей маме не будет радостно. И удивительным образом на экзамене происходят какие-то чудеса. Я там что-то пишу, что-то там успеваю через плечо подсмотреть. Какие-то вещи вдруг я могу сочинить. И экзамен сдаю на четверку. Но для меня это, кажется, это чудо. И вообще я заметила, что как только я обращаюсь вот личностно к природе, к Вселенной, я называю это уже давно Всевышним, единым, к своему самому лучшему другу, сразу получаю ответ и поддержку, и помощь. Иной раз, ну то есть я поняла, что с очень какими-то сложными задачами, мир во всем мире, можно обратиться. И он это слышит, и он это чувствует, и он пытается помочь и участвует. То есть все равно можно и нужно даже с непомерными задачами обращаться, но это может быть случиться не сразу, потому что слишком со многими людьми это связано, и тут должна быть свободная воля других людей. Она должна учитываться. Но во всяком случае мир наступает вокруг меня в радиусе там 3 километра. И это тоже здорово. Вот баланс — это приятие, это доверие.
Такой глубокий принцип, наверное, самый главный — это способность слышать Бога в собственном сердце, в принципе, обращаться к Нему. И это то, наверное, самое главное, к чему должен стремиться человек, чему он должен научиться. И я хотела вас спросить, как актриса, особенно тема ролей для вас привычна, и в жизни женщины у нее много ролей, вот, например, вы 26 лет в отношениях с супругом, и мама 3 детей, это тоже роль мамы, и актриса, то есть это тоже роль быть актрисой, такой вот успешной женщиной, у вас активная социальная роль, то есть я знаю, что вы основательница благотворительного фонда прекрасного «Подари жизнь». И вот это все, оно представляется как разные ваши роли, то есть роль жены, роль мамы. Но какая из этих ролей главная для вас? Вот как вы это чувствуете, как вы понимаете, что из этого всего многообразия проявления вас в этой жизни является основным?
Мне кажется, самый главный человек, который вот прямо напротив вас, и, соответственно, в тот момент, вот в настоящий момент, то, что ты должен делать, что тебе по природе и по обстоятельствам есть та самая важная роль. Здесь есть еще вот вторая часть этого ответа. Я подойду к ней. В разное время я тоже думала, что важность и приоритеты располагались иначе, важность моих ролей. То есть когда-то для меня было быть актрисой было важнее, чем быть мамой. Я мамой стала в 19 лет, а в 20 я поступила в театральный институт. И уровень моего сознания тогда был таков. Вообще это были 90-е годы, когда разрушилось все то, что когда-то поддерживало общество, и все, во что верили и понимали, перестало работать. Все начали судорожно искать новое, самоопределяться. Нужно было выживать, поэтому в тот момент это было так как бы нормой, естественно. Мне нужно было поддерживать моего сына и мою маму. Поэтому актерская карьера стала для меня важнее. И я все силы бросила на это. Это было еще и легче, и интереснее. Быть мамой очень трудно. Гораздо труднее, чем быть актрисой. Поэтому я пошла по легкому пути. Но Вселенная использует ошибки наши для реализации, ну, как бы нашей кармы, что ли. И это тоже хорошо. То есть путем кармы, путем ошибок мы все равно учимся намывать то золото, драгоценные золотинки из реки жизни. Это опыт человеческий, благодаря которому мы потом учимся переоценивать свои ценности, корректировать свой курс, путь и таким образом как бы выстраиваем свой компас гораздо более точно. Актерская карьера помогла мне реализовать самые главные тогда насущные задачи. И это было важно, это было нужно. Я начала зарабатывать. У нас появился дом, у нас появилась возможность путешествовать и так далее. Но, однако, какие-то очень важные вещи семейные, которые выстраивают отношения и делают нас счастливыми, были утеряны. Мы их просто не прошли вовремя с моей мамой, с моим сыном. И ничего не остается бесследным. Они потом бумерангом возвращаются. И наступает очередь решать эти проблемы. Затем это стало актуальным. И вот тут у меня не было ответов. Были сплошные вопросы, проблемы. Нужно было искать. Я пошла учиться, я пошла читать книжки, встречаться, искать интересных людей для того, чтобы ответить на эти важные вопросы. Появились знания, начала их применять. Какая из ролей сейчас важнее всего? Смотрите, когда моему сыну было 20 лет, у меня родились еще две девочки. Погодки. Это тоже было очень тяжело. Во-первых, моя карьера резко остановилась, потому что я понимала, что я уже так не смогу. То есть родить еще двоих детей и что? Пригласить несколько нянь, вечерние, на каникулы, на выходные, дневная, потому что я снимаюсь и работаю, потому что это важнее. Здесь, благодаря моему предыдущему опыту, я сделала совершенно другой выбор. И он был правильным, хотя внутри мне было очень тяжело. Я привыкла к активной жизни, к самореализации творческой. Но это был осознанный выбор, и трудности можно было проходить, потому что это выбрала я сама. Мне никто не навязал этот выбор. И вообще, мне кажется, нужно слушать голос своей совести, интуиции, голос Бога. Он подскажет. Все по уровню сознания и по природе. Нельзя прыгнуть выше своих возможностей. Как бы нам ни казалось, это лучше, это правильно, но если человек не готов, он только надорвется и все равно будет деградировать. Значит, нужно идти по тому пути, вот, который подсказывает голос сердца. Очень часто я слышу актрис, которые вот, выбирают в пользу карьеры, а у них там трое детей, четверо детей. Я не могу сидеть дома, я с ума сойду, мне не о чем с детьми разговаривать. Им вот дети родились, но им легче быть все время на съемочной площадке, зарабатывать большие деньги, платить няням, гувернанткам, водителям и вот просто по телефону организовывать жизнь детей. Не могу судить, потому что у каждого свое. Это же опыт, это же уникальный, живой, личностный опыт. Самое главное – реально трезво оценивать все риски, все потери. Знаете, я опять повторю, Вселенная использует наши ошибки для того, чтобы реализовывать карму там, людей. Поэтому тут не на кого обижаться. Мы все, нас всех удивительным образом Вселенная и жизнь собирают в этот малый круг семейный, где мы получаем самые важные уроки. Здесь и больнее всего, и радостнее, и здесь большая защита. В общем-то, цель жизни, особенно, вот, мне кажется, в женском теле, это если у нас есть семья, так или иначе, это сохранить в ней любовь, гармонию, баланс, выстроить, если ее нет, то выстроить, то вытянуть всех своих родных, родственников. Это можно делать только, если у тебя внутри есть ресурс. Если ты сам счастливый человек. Счастливый человек не будет никого давить, не будет ни с кем ругаться. У него хватит сил выслушать. У него хватит сил допустить, что другие люди развиваются в своем ритме, что у них, может быть, другие ценности. Но так Всевышний нас не случайно собирает такие группы, где у нас разный уровень сознания. Но мы так или иначе, может быть, очень друг другу полезны. Если нам кажется, что кто-то там нас недостоин, он низкого уровня там, сознания, он там бьет, он невежественен, он ругается. Ну, ведь ничего не случайно. Значит, именно здесь самый главный инструмент духовного роста. Здесь мы можем воспитать терпимость, терпение. При этом вот очень важно, терпение не должно быть, мы не должны стать ковриком, об который будут вытирать ноги. То есть важно научиться разумно говорить, разговаривать, аргументировать. А это значит, нужно видеть момент, в какой можно подойти к человеку. Не в любой момент еще ему нужно помогать или подсказывать, или спасать. Только в тот момент, когда он готов, когда он открыт, когда он беззащитен. То есть если ребенок капризничает и прям вот качает права, там, подросток, ну, бесполезно с ним вступать в ссору. Но вечером, когда ему вдруг вот не спится и тревожно, и он переоценивает свой день, он вдруг говорит: «Мамочка, посиди со мной, а у тебя какой-то важный разговор». А вот тут нужно положить трубку и сесть рядом с кроватью ребенка, с этого подростка. А вот тут он готов говорить. А вот тут он нежный, открытый, беззащитный. А тут он вдруг совсем малыш. И именно в этот момент он услышит, что когда ты так говоришь, мне больно. Когда ты так себя ведешь, мне трудно. А с меня же Бог спросит. Он же спросит меня в момент смерти: «Ты, мать, ты чему научила своих детей? Ты передала свои ценности? Я же не зря к тебе послал эту душу. Не зря же этот ребенок родился у тебя. Я же все специально так выстраивал. Именно ты должна была поделиться своими ценностями. А ты, там, малыш мой, дорогой, а ты не хочешь меня слышать? Ну, ведь с тебя тоже спросят, возможно. Мы можем в это не верить, но почему бы нам просто не попробовать друг друга услышать, зато потом не будем раскаиваться, зато потом не будет обидно, что мы не попробовали». И так, вдохновляя друг друга, давая возможность задуматься, давая возможность развиваться со своей скоростью, в своем времени, нам самим так становится радостно и счастливо жить, когда мы не меняем на самом деле никого вокруг, но очень четко избираем, с кем нам нужно быть рядом. Потому что не всегда нужно быть с людьми, не близкими по духу. Это если у нас нет выбора. Тогда да, мы это используем как инструмент духовного роста, как тренажер, который поможет нам самим стать лучше. Развиваем свое приятие, терпимость, все равно пытаемся, не сдавая своих ценностей, транслировать то, как мы видим мир. Ну, тогда сами эти люди аккуратно скажут: «Слушай, нам пора расстаться». И все, и ты тогда освобожден. И тогда ищи близких по духу. С семьей сложнее. Семья нам дана Богом вот, от начала до конца жизни. Это самый малый круг. Вот он такой сложный, как мандала. Там есть разные личности, и благостные, и радостные, и страстные, и невежественные. И со всеми нужно выстроить отношения. И вообще, конечно, задача женщины — нести, вносить гармонию, добро, свет и любовь в любые отношения, в любой круг, будь то это там, лестничная клетка и твоя соседка, соседи. Если кто-то там ссорится, вы все равно можете каким-то образом, просто улыбкой, просто как-то постоять 3 минуты, пообщаться и посмеяться вместе. Или обратить внимание, какое небо голубое. И уже это будет очень много. Поэтому какая роль важнее? Вот лично для меня сейчас, после всего этого опыта жизненного, для меня роль проводника Бога важнее всего. Потому что она универсальная и работает в любых отношениях. Я забываю иногда. Опять скатываюсь на роль матери, которая ответственна за то, чтобы воспитать детей. Но в какой-то момент чувствую вот этот теплый толчок в сердце, и мне Всевышний напоминает, не надо быть матерью. Будь проводником Бога. А это всегда нести милость, любовь, приятие, уметь выслушать, уметь разрядить обстановку. Но у меня еще очень мудрый муж, поэтому он мне помогает компенсировать вот этот мой невежественный посыл, когда я забываюсь и начинаю играть роли там, жены, матери, дочери. Нужно всегда быть в роли света, любви, радости, гармонии. То есть помнить. Точно. Я же любовь. Я гармония. Сразу тогда легче, что я никакая не там дочь. Просто сижу, выслушиваю то, что мне не очень, с чем я не очень согласна. А есть же любовь и свет. Вот тогда раскрываются все складочки души, и ты готов выслушивать все, и у тебя на это есть время, и ты, в общем-то, и начинаешь быть согласен с тем человеком, кого ты слушаешь. А он думает, как же хорошо. И тоже ему становится светлее, легче. И мы вместе подаем друг другу урок терпения и приятия. И можем потом пользоваться этим опытом дальше. Вот так. Так что роль света, любви, проводничка Бога мне очень нравится.
Столько мудрости в ваших ответах, а мне кажется, даже это не роль, а наше естество. Вот со всеми этими масками найти эту суть, для чего мы сюда пришли и кто мы на самом деле есть. Вот эти проводники света, проводники Бога, вот эти искрящиеся маленькие души, вот это мы и есть. И вспоминать об этом почаще, это действительно очень важно. И хотела спросить, вот тогда, когда встал перед вами выбор продолжать карьеру или воспитывать детей, вот какой, ну, часто бывает у женщин тоже нашего мира, встает какой-то непростой выбор жизненный, туда или туда пойти. И какой вопрос вы задали себе тогда? И что еще важнее, как вы поняли, что тот ответ, который вам пришел, это то самое решение сердца? Как это выглядело?
А можно еще раз вопрос повторить, пожалуйста?
Вот когда встал перед вами выбор воспитывать деток, уделить этому больше внимания или продолжить свою актерскую карьеру, какой вопрос вы себе задали тогда? И как вы поняли, что тот ответ, который вы получили, это был ответ сердца, а не ума, и что вы готовы следовать этому ответу, взять за него ответственность? Как вот ощущается этот ответ именно от сердца?
Вы знаете, даже мне не пришлось задавать вопрос, что мне делать. Он уже был готов в моем сердце оставаться дома, помогать детям. И не сразу, так я сейчас вспоминаю, восстанавливаю события. Вы знаете, когда родилась моя первая доченька, через 10 дней у нас должен был быть большой благотворительный концерт фонда «Подари жизнь». Итала родилась в Лондоне. Мы тогда в Лондоне жили. У нас там тоже был фонд «Gift of Life» – «Подари жизнь», где мы собирали средства. Но это должен был быть в Москве. Я ходила беременная моей дочерью, но все равно я жила не ее, не встречи с ней, а своей вот общественной деятельностью. Наш концерт, сценарий и так далее. И вот значимость этого всего. И когда даже родилась дочь, я понимала, что мне туда лететь. У меня даже в голове не возникло сомнения, что я останусь. Я все еще жила шлейфом тех событий в моей жизни, как я привыкла. Я 10-дневного ребенка оставила на няню. Я улетела, по-моему, на 2 дня. Вернулась. Ну, это было очень тяжело. Через год у меня родилась вторая дочь. Ну, через год и там несколько месяцев, погодки они. И снова должен был состояться огромный важный концерт «Подари жизнь», где мы собирали деньги на лечение других ребятишек. И снова мне нужно было бросить 2 детей и улететь. И в этот момент я уже очень отчетливо услышала голос сердца. Я этого делать не буду. Это неправильно. Вообще нужно спасать мир, если у тебя в твоем малом кругу, а малый круг — это наша семья, все хорошо, все гармонично и все правильно. Это не состояние какой-то войны, когда полная мобилизация всех, и все люди, бросив детей, идут защищать границу от какого-нибудь там захватчика. Нет, это мирная жизнь. Там без меня, в принципе, справились, хотя мне в тот момент казалось, что без меня, ну, невозможно справиться, что это моя первостепенная задача. И это был такой урок довольно болезненный. Болело эго, которое понимало, что без него справились. И это означает, что моя жизнь вполне может как-то по новому сценарию развиваться. А я мать 2 малышек, которым я нужна. Не задавала вопрос, что мне делать. Я его только слышала. Оставаться дома. Оставаться дома. Я не смогу работать. И принимать нужно было это предложение. Деваться было некуда. И на самом деле началась внутренняя глубинная трансформация, потому что я так же, как и многие другие актрисы, люблю быть в действии, люблю быть полезной. Полезной не 2 маленьким малышам. Знаете, легче всего быть полезной 100 тысяч. Это очень легко. А вот быть конкретно со своим ребенком, так, чтобы это было тепло, искренно, живо, как взаимное обогащение, это сложно, это большой труд. И поэтому я выбрала эту дорогу, но по ней пришлось идти через какие-то, знаете, как сначала он был завален мусором, невидимым. Мусором ложных концепций и представлений. Этот весь завал, бурелом нужно было разбирать, растаскивать. То есть жизнь меня поставила перед этими задачами. Вообще дети к нам приходят и как бы привносят в нашу жизнь новые задачи. Там такие горизонты открываются. Если нам кажется, что мы живем в такой довольно комфортном и понятном пространстве, комнате, приходит ребенок, и все стены падают. И там невероятные горизонты, чудеса, возможности. Дети — это всегда благословение. Но мы не всегда это понимаем. Мы думаем, что это ограничения, это трудности. Это вот иногда даже кто-то думает, что прям проклятие и так далее. Но это уровень сознания, который надо менять. Дети меняют нас от эгоистического восприятия жизни к такому альтруистическому. Тут придется все отдать. Все отдать. И это страшно. Но на самом деле, если мы пробуем по-настоящему идти этой дорогой, там с детьми придет все. Нужно довериться жизни. Не нужно думать, что они у вас забрали вашу свободу или ваши возможности. Придет другое. С детьми всегда приходит благословение, с детьми всегда приходит процветание. Только не нужно роптать, нужно довериться, нужно открыть им сердце, нужно вот полностью включиться в них, потому что это как вход в новый мир. Нужно через ребенка идти к своему новому процветанию. То есть дорога к Богу через наших детей, через семью, через мужа. Вот там дверь, в их сердце. И как ответ обязательно. Потому что что посеешь, то пожнешь. Сеешь любовь, уважение, внимание, веру, надежду. Любовь вернется в геометрической прогрессии. Вот проверено. Возвращается таким потоком в какой-то момент благословений, богатств, что ты даже не веришь своей жизни. Может быть, иногда на это уйдет там несколько лет. Может быть. Но главное вот, не терять ни в коем случае, не растерять эту уверенность. И знать, я иду по этому пути через сердца моих самых любимых, я им служу, я им отдаю все, что у меня есть. То, во что я верю, все самое лучшее. Я отдаю все самое лучшее, что у меня есть, и тогда оно вернется старицей.
Великая роль матери, и спасибо вам за то, что рассказали, поделились, что великое вознаграждение ждет ту, которая выбирает эту миссию и проходит через нее. Спасибо большое. И вы как-то упомянули вот за нашу беседу, что у вас огненная природа, и я думаю, многие женщины узнали тоже себя в этом, а как вы ее проявляете и трансформируете гармонично для ваших близких? Куда ее девать, чтобы она не сожгла, а была вот таким теплом и светом?
Угу. Тоже долгий путь, и совершенно разный, и не всегда приятный, потому что так в нашей семье, было заведено, что священный гнев — это тоже очень важный инструмент взаимоотношений, воздействия друг на друга. Поэтому чуть что, меч сразу изножен, и вот мать родина зовет. Это не всегда хорошо и почти всегда неправильно. Но выйти на уровень мудрости, тепла и воздействия совершенно другими способами, тут надо потрудиться. Но он не сразу дается многим людям, многим женщинам. Кто-то рождается уже на этом уровне. Так они потрудились в прошлой жизни, и не в одной. Они уже наработали этот духовный, человеческий опыт, благодаря которому они понимают, что жизнь — это школа, что у каждого свой уровень, у каждого своя скорость, к каждому нужно искать подход. И что все в этом мире вершится по воле Всевышнего, что он единственный контролер. Мы хотим проконтролировать своих детей, везде постелить соломки, мы хотим, чтобы всем было хорошо, но это не всегда возможно и не получится. Но вот я была не из тех женщин, про которых сейчас рассказываю. Я была вот тот человек, который считал, что главное сказать, главное донести знания, главное показать пример, воздействовать как-то, пристыдить, притянуть, вдохновить, и все получится. И другой человек сразу станет идеальным. Вот так я ошибалась. И поэтому частенько меня заносило. Даже сейчас. Не всегда я могу правильно отреагировать в семье. Но я мою всю семью, моих родных, моих любимых предупредила о том, что я никогда не права. Слушайте свое сердце. Я буду делиться тем, во что я верю и как мне кажется правильно. Но вы имеете право голоса. Я не считаю, что я истина в последней инстанции. Если вам не нравится мой тон, вы мне сразу об этом говорите. Мамочка, помягче. Мамочка, не сейчас. И я буду давать несколько шагов назад. Поэтому я сразу открыла все карты и дала инструменты прям против себя. Я сказала, я не права. Если вам что-то не нравится, мы обсуждаем, у нас диалог. Право лишь сердце, лишь зоркое сердце. Оно не обманет, но будь честна с собой. И точно так же с моим мужем. Но опять же, мне просто очень повезло, он мудрый человек, потому что, наверное, был бы на его месте другой, мне было бы гораздо тяжелее. Тут бы мне пришлось развивать свое терпение покрепче. Вот, а он мне многое списывает со счетов. Может быть, ему нравятся ценности, которые я транслирую, и он видит в этом разумное и доброе, и он сам очень человек разумный. Ну, в общем, отвечая на ваш вопрос, я немножечко отошла в сторону, мне кажется.
Это было очень важно услышать то, что вы сейчас сказали, и у меня созрел такой важный глубокий вопрос, так как у нас здесь на Видорадио, в принципе, вокруг нас собираются люди, которые идут этим путем осознанности, и, в принципе, вот нам тоже пришел похожий вопрос. Развиваясь, познавая новое, трансформируясь и создавая себе новую, как вам удалось совмещать разные роли, и еще, что важнее, оставаться живой, взаимной, быть ответственной и осознанной? Потому что очень часто мы идем по пути саморазвития и тоже надеваем маску духовного человека, маску саморазвивающегося человека. И как вам удалось при этом оставаться самой собой, оставаться вот такой живой и настоящей, при этом всем духовном развитии, которое вы совершаете?
Я думаю, что все от Бога, но по милости Его. Я думаю, что это по Его милости, вряд ли это все моя заслуга. Вот как-то он меня удерживает на краю этой пропасти, не упасть, и все время толчком из сердца напоминает, подсказывает. Вы знаете, мне кажется, что вот не испепелять, а быть теплом и добром, и любовью тоже получится, если мы ставим эту цель. Вообще, я заметила, что когда мы осознаем что-то в своей жизни и потом говорим, я хочу идти в этом направлении, мы просто это озвучили Вселенной, это очень важно, оно потом начинает реализовываться. То есть это осознанное решение. Вот даже этого просто достаточно, озвучить это. Однажды я помню, как я это проверила и как я научилась это использовать. Моей дочке было, наверное, 2 года, и она очень плакала. У нее были такие, знаете, вот трудные 2 года, когда ребенок плачет на полу, бьет ногами, руками, ты не знаешь, что делать. Просто не знаешь, как разговаривать. Какие-то вот истерики сложные. И я помню тот момент, когда мы совершенно измученные, вот уже, у нас же погодки, и одна, и вторая, и плюс они еще вот болели первые годы, и постоянные вот эти слезы. И когда вдруг случился снова такой вот всплеск, а у нас были гости, другие дети, и мы пытались растащить детей, и моя дочь билась в конвульсиях, кричала, что-то требовала. И я так испуганная и уставшая сказала, что делать? Я не знаю. А моя подруга говорит, ну, это же корректируется, ну, эти же вещи можно корректировать. Я спросила, как? У нее не было ответа. Но это так попало мне в сердце. Ну, эти же вещи корректируются. Это же можно корректировать. И после этого дня, неделю, наверное, это крутилось в моей голове, как такая пластинка. Что делать? Ну, эти же вещи корректируются. Но ведь это же можно корректировать. Как? Что делать? Но ведь эти вещи корректируются. Но ведь можно же их корректировать. И я все громче в моем сердце повторяла, как? И в какой-то момент я, ну, там, перед сном сказала, Господи, я так хочу получить ответ. Ну, что же делать? Как я могу помочь? Как мне себя правильно вести? Это вот как раз был тот момент, когда я, артистка, села дома воспитывать и ухаживать за детьми. Отказалась там от съемок в кино. Как? Что же делать? И вы знаете, удивительным образом, когда очень сердечно поставлен вопрос и задача, все начинает складываться для того, чтобы ты получил ответ. Начинают приходить какие-то удивительные там, книги. Вдруг раз ты сидишь там, в метро, поднимаешь голову, над тобой читают газету, и там реклама курса или что-то подобное. Просто Вселенная начинает работать на то, чтобы тебе помочь. Удивительно, она живая, она такая отзывчивая. Все складывается, начинает как пазл. Все ответы приходят, и ты только так, вот это да, вот это да, вот это да, прибой, и все к тебе. Потому что ты осознанно поставил эту задачу. Вот точно так же можно сказать, так, мне не нравится мое вот поведение, я слишком как-то обжигаю всех своим священным гневом, и так нельзя, и эдак нельзя, ну что же вы, сестры, ссоритесь, ну что же ты бьешь сестру, да что ж ты обижаешь-то ее, зачем ты ее ущипнула, и такой гнев, и мужу, ну какие же ты мультфильмы ставишь детям, ну зачем же вы это смотрите, ну посмотри, они потом всю ночь спать, уснуть не могли, в страхе там метались, ну зачем же вы кушаете это, вот это же так не полезно. И вот это ты совсем со своими придирками. Кому же это понравится? Мало кому. А нужно сказать, хочу быть теплом, любовью и вдохновением. Просто поставить эту задачу от всего сердца. Ну, я так хочу. Как это сделать? Как, дорогая Вселенная? Ну, как же мне это сделать? Помоги. И начнется. В какой-то момент вы хотите отреагировать по-старому, а изнутри сердца мягкий толчок, и у вас идея, как по-другому повести себя. У меня также было, знаете, когда дочь вот в какой-то момент там плакала, бросилась на пол, она всегда любила там, ссориться со своей младшей сестрой, как-то они друг друга бесконечно вот, обижают. А меня это так расстраивало, потому что я выросла без сестер и братьев, и я не знаю, что это такое, и я реагирую очень болезненно на ссоры, драки и оскорбления. Я вообще не люблю, когда кого-то оскорбляют. А тут еще сестры, мои любимые две девочки, мои лотосы, начинают себя ужасно вести. Мне больно. Мне как будто режут. Мне больно. Поэтому я не могу реагировать на это адекватно. Я сразу, у меня включается вот огонь. Фум, горелка. Вулкан извергается. И вот однажды она так бросилась на пол из-за того, что я не позволила там пнуть или щипнуть. И ссорилась. Я схватила за руку и утащила в другую комнату. И закрыла дверь спиной. Она начала показывать мне, как она с этим не согласна. Биться, прыгать там на диване головой, в подушке. И я сидела тоже, думала, что делать. Что делать? И не знаю. И у меня такой раз толчок из сердца, и я начала петь, хотя я вообще не поющий человек, у меня слуха нет. Просто начала распевать свои мысли. О, Господи, я не знаю, что же мне делать. Я так люблю мою дочку. Просто начала озвучивать мои песни на распев, мои мысли на распев. Она вдруг раз села и голову из подушки и с таким удивлением медленно так на меня поворачивается и смотрит. Перестала кричать и биться. И я это заметила краем глаза, но продолжаю еще с большей моей театральной интенсивностью. О, Всевышний Господь, ты прекрасен, ты дал мне чувство материнской любви. Мне так не безразлична эта удивительная маленькая душа. И жестикулирую, жестикулирую. А ей года 2,5, наверное. И я так люблю мою девочку, она такая чудо, она такая прекрасная. Ну вот пою, как там, оперным таким, как могу. И ей сейчас так плохо, и она бьется и прыгает, а я так хочу ее обнять, а она не дает мне. Тишина, она так ножки свесила с дивана, смотрит на меня. А я следую этому импульсу сердечному, начинаю опять распевать. Но ведь ты же, о Всевышний Господь, ты же хотел, чтобы я учила моих детей свету, добру и любви. А я не знала, как это делать. Но я просто люблю мою дочь. Дверь начинает у меня за спиной так открываться, ручка, и толкает меня. Младшая, значит, а ей 1,5 года. Такая тоже. Толкивает дверь, заглядывает. Я чуть-чуть отодвинулась. Она с такими тоже круглыми глазами, как у совы, потому что она стояла под дверью, подслушивала весь этот спектакль. Никто не ожидал, потому что раньше все заканчивалось и происходило по-другому. Каким-то там наказанием или еще чем-то, а тут все вообще по-другому. И она такая: «А что вы делаете?» Поет тоже. Я ей говорю, отвечая в том же духе: «Да вот! Я здесь молюсь». И это было так смешно. Мне самой уже ужасно смешно. Я понимаю, что это происходит что-то такое невероятное. Внутри держусь, чтобы не расхохотаться. Продолжаю доигрывать эту роль серьезно. И малышка моя тоже там подпевает мне чего-то. «А можно я с вами здесь посижу?» А я говорю: «Нет, ты уж лучше выйди, пожалуйста. Ты лучше сядь там, а мы здесь сами разберемся». Короче говоря, вот один из таких примеров, когда юмор или непривычная реакция помогает нам оставаться теплом и радостью, и не обжигающим вулканом.
Вот вы сказали, что на запрос сердца приходят возможности. Я прям на 100% уверена, что наш сегодняшний эфир был тоже чьим-то запросом сердца, и даже, может быть, не одного человека, потому что большие сокровища он нам принес. И вот тоже пишут нам: «Благодарю вас за подробный пример, за такой ответ из сердца». Действительно, это волшебство сегодня происходило. И хотела последний вопрос зачитать напоследок. Наше время подходит к концу. И мне кажется, ответ на него может стать таким, ну не то что напутствием, но, может быть, пожеланием нашим слушательницам. Здравствуйте, у меня вопрос. Как женщине оставаться женщиной в этом достигаторском мире?
А как женщине оставаться женщиной? Ну что отличает женщину от мужчины? Мы все-таки выражение материальной вселенной мы принимаем, мы строим, мы все время вьем гнездышко, мы пытаемся в этом непостоянном мире создать ощущение стабильности, гармонии, тепла, защиты. Практически невозможная, ну вообще невозможная задача. Я думаю, нам поможет оставаться женщиной с большой буквы, нацеленность на связь с источником, с Богом, с Вселенной, с жизнью. Она в сердце. Если опустить туда ум, свое сердце, и там вести постоянный разговор, и, в общем-то, только стремиться туда, то все будет по плечу, потому что мы перестанем зацикливаться на только материальном мире и по-настоящему сможем быть женщиной. Женщина, она принимает божественный дух. Нужно его принимать полностью в свое сердце. Нужно без остатка отдать ему все свое сердце. Воздвигнуть там такой вот алтарь прекрасный Всевышнему в своем сердце. Только тогда будет легко прощать обидчиков, правильно принимать верные решения в трудных ситуациях. Тогда мы подключаемся к этому вечному источнику, мы получаем ответы на все самые трудные вопросы, потому что они из сердца приходят, они не наши. Даже сегодняшняя наша беседа, не знаю, мне кажется, она получилась теплой, искренней, потому что я попросила благословения в самом начале, вот, благословения Бога в своем сердце, чтобы мне удалось быть полезной другим людям. Это не мои ответы. Я так, что могла, озвучила. Но мне хотелось, чтобы это не были просто житейские ситуации, бытовые, чтобы в них была скрыта вот, как бы философия духовная и полезная информация, которая может универсальна и может быть полезна любой женщине, независимо от возраста или где бы она ни жила, и в каких бы условиях и отношениях она ни жила. Это опора на внутренний источник, на внутреннюю силу, развитие ее в этом меняющемся мире, в этом нестабильном и приспособленском мире, в этом мире, который требует от нас быть красивая, быть ухоженная, быть успешная, быть первая, будь богатая, будь такая, сякая, сякая, я бы первой задачей поставила «будь с Богом», а все остальное придет. Знаете, в конце жизни, умирая, все скажут: «Как вам удалось быть такой красивой, богатой, успешной?» и так далее. А вы скажете: «Просто я была с Богом», а все остальное — побочный эффект.
Мне кажется, это лучшая нота, которой можно завершать любой диалог, любой прямой эфир. Действительно, сегодня получился такой открытый и очень глубокий диалог, точнее, даже ваш рассказ, ваши реализации, которые актуальны не просто, мне кажется, для женщины в любом статусе, в любой жизненной ситуации, а это были вечные принципы, которые актуальны и для мужчин тоже, мне кажется. Потому что быть проводником Бога — это важно для каждого, в каком бы ты теле, в каком бы ты возрасте ни находился. И это то, к чему стоит стремиться, это то, что стоит сделать своим ориентиром. Поэтому спасибо вам большое, что поделились сегодня вот этими своими осознаниями, рассказали о своем жизненном пути, столько примеров удивительных привели. Меня это очень вдохновляет, и спасибо вам большое, что сегодня были с нами.
Спасибо вам. У меня тоже есть с чем сравнивать. Я в первой половине жизни жила без Бога, а потом с Богом, и разница удивительная. Я чувствую себя гораздо более счастливым человеком, и всем вам желаю счастья.
Спасибо большое. Мы тоже желаем вам счастья и всем слушателям Пидорадио. Итак, у нас сегодня в прямом эфире была Дина Корзун, актриса театра и кино, мама, жена и очень глубокая женщина. Спасибо вам большое. Надеюсь, до встречи дальше на волнах Ведорадио.